не кажется, что с точки зрения пафосной педагогической лучше принимать перекрещивая и принимать заново, рукополагая? Потому что людей это соблазняет.
Понятно. Да. Я бы даже думал бы так. Даже думал, что очень многих из нас бы надо перекрещивать. Вот что надо бы. Потому что никто не помним даже и даже не знаем, как за нас отрекались от сатаны и всех дел его. Представьте, человек же, который крестит, дает клятву. Все, Господи, я отныне теперь не буду ни развратничать, ни обманывать, ни лицемерить, ни лукавить. Помоги мне в этом. Я сознательно отрекаюсь от всего этого. Кто помнит об этом? Никто не помнит из крещенных. Так уж если уж не перекрещивать нас, то уж, по крайней мере, хоть бы надо бы, чтобы потом хоть повторить вот этот обряд отречения от сатаны. Хотя бы это было бы великолепно просто. Тогда бы человек, может быть, задумался и увидел бы. И крещение бы рассматривалось не как форма, надо крестить, а увидели, что крещение – это акт вхождения в другую жизнь. Я торжественно перед людьми и перед Богом обещаюсь, отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Ох, как важно было бы, чтобы это в сознательном возрасте еще раз подтвердить лично. А не за меня, когда я был маленький. Хотя бы отрекся я сам, лично. Вот это можно было бы сделать. И было бы очень полезно.
Я имел в виду, что не перекрещивание и принятие священнослужителя или католической церкви в сущем сане, оно как бы косвенно доказывает, что католичество это тоже истина, что это тоже церковь. И раз мы принимаем не перекрещивание и не рукополагая за руку, получается, мы признаем это таинство. И многие люди считают, что католицизм и православие – это одно и то же, и неважно, какой
Ну, здесь я придерживаюсь вашей точки зрения, что было бы, мне тоже кажется, лучше бы. Потому что здесь возникает для людей, не имеющих определенных знаний, соблазн такой, что это, в общем-то, католицизм и православие – одно и то же. Да, я согласен. Я придерживаюсь этой точки зрения. Но я знаю, что очень многие мои коллеги этой точки зрения не придерживаются.
В чем выражается влияние протестантизма и католицизма на мировоззрение православных?
Почти на всех своих лекциях я говорю. Вы знаете, что я говорю протестантам, когда с ними, с католиками, когда встречаемся вот так, за столом? Я им говорю следующее. Вы хотите знать, какая ваша вера теперь? Они улыбаются, на меня смотрят. Знаете. Я вам говорю. Ваша вера такая. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот что такое современное западное христианство. И католицизм, и протестантизм. А православие пока еще кричит, нет, мы все-таки ищите прежде Царство Божие, а это все вам приложится. Поэтому, конечно, влияние западного христианства на православие сейчас огромное. Вы даже представить не можете. Западные, вот наши епархии, вообще на Западе живущие православные, особенно находятся под большим влиянием. Я сам же наблюдал. Ну вот сидим, конференции, знаете, устаем все. Вдруг сидим там до часу ночи, сидим там, пьем вино или пиво, разговариваем, спорим. Час ночи, два ночи. Утром литургии, смотрю, идут прочищаться. Ах ты, думаю, как красота какая, мои православные. И что ты будешь делать? И не скажешь ведь, коллеги, профессора. Ну, я, правда, решил, что профессорам все можно.
Тут вот две записочки по старообрядцам. Что вы думаете о старообрядцах? А вторая, можно ли старообрядцев назвать более нравственными, чем православные?
Ну, что я думаю о старообрядцах? Я могу думать о старообрядчестве, но о старообрядцах я не знаю, что думать. Я вообще не знаю, какой человек лучше. Какой, может быть, язычник в Африке может оказаться выше христианина, там, православного. Вообще, когда, как только спрашивают о конкретном человеке, я обычно стараюсь вешать на свой рот замок какой побольше. Но о вере самой говорить мы должны. Мы можем, но не о человеке. Поэтому, если сказать о старообрядчестве, вы же помните, как оно возникло. Оно возникло вот из того печального конфликта, который произошел при патриархе Никоне в 17 веке. Столкнулись, кажется, две силы. А на самом деле, столкнулась одна и та же страсть. Одно и то же недоразумение. одна и та же, если хотите, ошибка столкнулась с обеих сторон. Разве можно было со стороны патриарха Никона производить такие резкие реформы, исправления книг и так далее, без учета психологии людей? Но он-то уж должен был понимать, что ну какая разница креститься двумя или тремя перстами? Я к примеру привожу. Ну какая разница? Блаженны-то не те, кто крестится пятью перстами, а кто чистый сердцем. И целый ряд других вещей. Он, видимо, этого не понимал. Он увлекся греческими обрядами. Он счел, что современные греческие обряды являются нормативными для всего православия. И в этом была его серьезная ошибка. Со стороны Аввакума и прочих происходит точно та же ошибка. Точно так же они не видели, что разве можно... Помните Боярню Морозову с двумя перстами? Ну разве можно из-за таких вещей разрывать с церковью? Сколькими пальцами креститься? Ходить посолом или против солнца с крестным ходом? Сугубить или трегубить аллилуйю? И прочие всякие вещи. Ведь они точно так же, оказывается, не понимали этих вещей, как и он. В результате раскол. Была ошибка. Вот что я могу сказать об этом явлении. В отношении же нравственности, ну, мне кажется, что, по крайней мере, как я слышал, мне не приходилось жить среди них или так особенно общаться, но насколько я слышал, что у них более строгие, действительно, нравственные устои, более строгие, там более строгая дисциплина. Это, по-моему, имело место. Может быть, даже имеет место и в настоящее время. Вот это мне кажется так. Но должен, правда, сказать следующую вещь. Ни в коем случае нельзя смешивать нравственность и духовность. Это вещи просто разные. Просто разные вещи. Я могу быть нравственно чист, и в то же время могу быть человеком с полным гордости. Понимаете? Самомнение. Те фарисеи и законники, которых осудил Господь, они же нравственно были безупречны. Они же соблюдали весь закон. Вы понимаете, в чем дело? И нравственно вы не могли им сказать, вот ты что-то воруешь, или там обманываешь, или там что-то делаешь такое. Нет, они нравственно были безупречны. А как Господь их называл? Змеи порождения хиднины. Нравственность – это еще не то, к чему должен стремиться человек, как к самой по себе ценности. Нравственность есть одно из необходимых средств. Целью же является духовность, правильная духовность, которая вся заключена в двух словах. Правда, не требует интерпретации, но в двух словах. Любовь и смирение. Смирение и любовь. Где нет любви, нет истины. И никакая нравственность ничего не стоит. Что проку? Когда человек исполняет весь закон, весь нравственный, и съедает своего ближнего живьем. Или надмевается над ним. Недаром же есть выражение «святой сатана». Вот. Поэтому в данном случае, когда мне говорят, вот там нравственность выше, или здесь нравственность, это хорошо. Хорошо, но критерий наш – не нравственное начало жизни. Это не абсолютный критерий. Критерий совсем другой – любовь и смирение. А вот как они приобретаются и что они означают, это вопрос очень серьезный. Поскольку сейчас, я не знаю, все говорят о любви, да, и поэтому опять-таки происходит полное смешение. Но это вопрос уже другой. Вот так.
Ваше отношение к чину изгнания злых духов, отчитки.
Опять-таки я вам скажу, мое отношение ровным счетом ничего не стоит. А вот как святые отцы относятся, это я могу вам сказать, если хотите. А что я скажу, какое имеет значение? Вот это вот имейте в виду. Сейчас я хочу вам напомнить замечательную мысль Алексея Степановича Хомякова. Просто мысль в высшей степени важная. Он сказал следующие слова. Бог не авторитет. Христос не авторитет. Церковь не авторитет. Не авторитет, говорю, а истина. Чем отличается авторитет от истины? Авторитет – это слеп. Сказал тот-то. Все. Сказал Папа Римский. Рома, локота, кауза, финита. Рим сказал – вопрос окончен. Старец такой-то сказал. Все. Вопрос окончен. Истина – это свет. Свет. Посмотрите. Вот вам, пожалуйста. Вот вы видите, почему это так. Не потому, что кто-то сказал, а посмотрите. Так, например, говорит Священное Писание. Так говорят святые отцы. Тогда человек сам видит, Повторяю еще раз, авторитет слеп, когда мы обращаемся к авторитету. А нам нужно следовать не авторитету, а истине. И вот в данном случае в отношении отчитывания, отношение святых отцов совершенно однозначное. Она выражается в краткой формуле. Если ты прежде не победил бесов в себе, не дерзай изгонять их из других. О каких бесах идет речь? О страстях. Потому что бес пресидит любой страсти. Как ты смеешь браться за то, чтобы вынуть сучок из глаза брата твоего, не вынув бревна? Понимаете, какое кредо отцов? Понимаете? И в этом отношении совершенно Лаодикийский собор категорически запрещает там кому-либо изгонять тех, кто не получил особого рукоположения, особого посвящения, как они говорят. И у святых отцов очень много высказываний по этому поводу. Они, кстати, он в моей книжке, в этой «Путь разума в поисках истины», сейчас в белом переплете, там есть параграф «Экзорцизм». Я просто взял и привел эти высказывания святых отцов, чтобы имели в виду. Потому что иногда возникают какие вопросы? А вот в первом веке были, в первом веке были там, во втором были, были, верно. Ну что ж, тогда, может, обратимся к первому веку. Уже есть прецеденты. Сейчас так называемые харизматики, пятидесятники, они обратились. Они рассуждали очень просто. Почему это Дух Святой только в первом веке сходит? И сейчас тоже. И давай говорить на разных языках. Говорят, нельзя же заставить Господа Бога действовать в себе. Нельзя же. Он действует в нас, когда видит это необходимым и полезным. А мы пытаемся сами. Поэтому в данном случае, вот я и говорю эту мысль отцов, причем это многих отцов. Эта мысль просто один за другим. Вот эту мысль повторяю. Поэтому уже теперь скажу, я пытаюсь сделать вывод, уже теперь я. Но это уже можете относиться как угодно. Поэтому мне кажется, что поскольку сейчас таких людей, которые действительно изгнали все страсти из себя, действительно победили в себе бесов, таких людей, думаю, что нет, следовательно, обращаться за этим делом крайне вредно. Не только для него, а самое главное, для того, кто обращается. Ибо к одному можно прибавить еще семеро. Уже были случаи неоднократные. Вот отец Адриан там рассказывал, как изгнал из одной женщины, а она потом в разврат бросилась. Он за голову схватился. Вот так. Вот что я могу вам сказать по данному вопросу.
Как понимать возненавидеть Евангелие?
Если кто не возненавидит, видимо, отца, мать, жену, детей, не может быть моим учеником. Наверное, об этом речь идет, я думаю. То это понятно. Потому что Бог, истина, вечная жизнь должны быть превыше всех земных ценностей. И если, например, вот мне рассказывают, вот я привожу случай. Она, девушка, ходит в церковь, а мать ей говорит, что ты туда шляешься? Ну, сходи на Пасху и хватит. Ну, на Рождество, ладно. Что ты каждое воскресенье туда ходишь? Из-за этого начинается неприятность. Как быть? А если вообще родители, помните из мученических актов, из истории житий, когда родители там умоляют, отрекись от Христа, брось эту горсть пшеницы, и ты же будешь жив или жива. Понятно, о чем идет речь? Речь идет не о ненависти, как неприязни. Совсем не об этом идет речь. А о любви к истине, во имя которой приходится человеку отрекаться вот от этой земной любви к самым близким людям. Вот что подразумевается под возненавидеть. Потому что тут или-или. Представьте себе, война идет, а маменька, сыночка в погреб сидит тут, пока все пройдет. Пусть другие погибают, а ты отсидись. Вот пример. То же самое. Такой же пример. Пусть все гибнут, а ты сиди. Как им поступить правильно? Вот о какой ненависти идет речь в данных словах Христовых.
В притче о десяти девах Спаситель говорит, что все уснули, но не у всех оказалось масло. Как практически поступать, чтобы осталось масло?
Под маслом, разумеется, это милосердие, елей, милость, то есть любовь. Любовь. Потому что любовь в себе все содержит. А под сном, разумеется, это наша жизнь. Мы-то думаем, что мы бодрствуем. Оказывается, мы действительно спим. Часто ли мы вспоминаем даже Бога во всех наших делах, трудах, заботах? Очень редко. Мы действительно почти ничего не делаем по-христиански. Поэтому называется сном это. Мы спим. Но одни люди, тем не менее, понуждают себя, насколько это возможно, к делам любви, к жизни по Евангелию, к покаянию. Это и есть елей. Другие, уже как я сказал, Царство Божие приложится к нам, потому что я православный, что мне еще? Больше мне ничего и не нужно. Вот эти и оказываются без елея.
Алексей Ильич, кто или что конкретно должен выражать христианский взгляд на проблемы научно-технического прогресса? Собор Русской Православной Церкви, старцы, православные газеты, радио, Радонеж или кто?
Нет, ну вы сами понимаете, что существует целая, ну, иерархия, будем говорить, авторитетов в церкви. Иерархия. Одно может сказать там преподаватель, профессор, другое может сказать священник, старец, третье может сказать епископ, четвертый может сказать собор епископов, поместный собор. Так существует просто иерархия. И сами понимаете, что в силу этого приобретает и различную степень значимости тот или иной голос. Как у нас? Одно дело скажет министр, другое дело скажет правительство, третье, там, я не знаю, еще целый скажет Дума вместе с президентом. Точно та же самая система. Естественно, подразумевается, что чем большее собрание таких значимых лиц, тем более правильно будет высказана точка зрения. Только и всего. Ситуация именно такая. Вот сейчас на соборе принят, например, социальная, основа социальной концепции, да, Русской Церкви. Пожалуйста, принята она собором епископов. И поэтому она имеет вот такую достаточно большую значимость и действительно авторитет большой, авторитет в жизни нашей Церкви. Вот так.
Скажите, пожалуйста, почему задают вопросы о чем угодно, но не спрашивают о самом главном? Как православно жить в современном мире, когда сама реальность жизни противоречит Евангелию Христа? Спасибо.
Ну, я полагаю, потому не спрашивают, что многие считают, что это само собой понятно. И, в общем-то, если говорить об основах христианской жизни, то они остаются неизменными. Христос вчера и днесь, то есть сегодня, и той же вовеки. Вот, поэтому основы христианской жизни остаются теми же самыми. Но возникает действительно много специфических проблем в современном мире. Вот, в частности, основа социальной концепции, там рассматривают некоторые вещи, например, связанные там с браком, с семьей, с биотехнологией. Есть целый ряд вопросов возникает, которых никогда не было, и древняя церковь их просто не знала. И вот эти вопросы рассматривает церковь. А основы духовной жизни, они остаются всегда неизменными. Спасается только тот человек, кто понуждает себя жить по Евангелию, кто, наконец, увидит, что ему нужен Христос. Тот, кто тонет, увидит, что ему нужен Христос. С одной стороны, мы признаем все себя грешными, с другой стороны, редко-редко кто из нас приходит к такому внутреннему состоянию, когда убеждается сам в себе, на себе, что ему нужен действительно Спаситель Христос. Редко-редко. Хотя, кажется, мы наполнены всеми страстями. Почему так происходит? Потому что не боремся с ними. Если бы человек действительно искренне боролся со страстью, то бы он искренне обращался ко Христу, и он бы увидел, насколько необходима ему помощь Божия. Ведь только тогда человек и становится христианином, когда он увидит, что ему нужен Христос. В каких вопросах? В духовной жизни. Нам же как раз, большинству вообще, я вам скажу, христиан, нужен не Христос, а кто? Потому что нам нужно что? Здесь решить наши земные проблемы. Мы постоянно решаем земные проблемы. И только. Почему ищут старцев? Кого ищут? Руководителей духовной жизни? Меньше всего. Большей частью, в подавляющем большинстве случаев, ищут прозорливцев и чудотворцев. Вот кто нужен. То есть тех, кого искал весь языческий мир. Прозорливец мне скажет, что мне делать. В каком смысле что делать? Здесь, что мне делать? жениться, замуж уходить, продавать, покупать, переезжать. Здесь меня интересует, а не то. Вот, понимаете, так вот, основы духовной жизни, они остаются прежними, и они всегда единые. А специфические вопросы, естественно, возникают в связи вот с ходом истории.
Биотехнологии способны создать человека заданными анатомическими свойствами, но ведь душу человека дает Бог.
Не только анатомическими, но и свойствами, характеризующими как раз то, что мы относим к области души. Что значит «дает Бог»? Вы думаете, что каждый раз Бог творит душу и не спосылает ее? Ничего подобного. Душа так же рождается, как и тело. Так же зарождается, как и тело. Поэтому мы видим, что ребенок очень во многом похож на родителей, там, на бабушку, дедушку и так далее. Усваиваются очень многие, мы говорим о наследственных качествах, наследственных способностях, наследственных болезнях и так далее. Никакого творения Богом или никакого неспосылания Богом души нет, конечно. Это было осуждено еще на Пятом Вселенском Соборе. Идея предсуществования душ осуждена как ересь. Поэтому душа также рождается, как и тело. А поскольку это единое целое, то здесь вот и открывается возможность формирования человека с заданными свойствами. Другое совсем дело, совсем другое – личность. Вот личность каждая, она неповторима. Потому что это есть я, это есть самосознание. Я себя сознаю, и больше никто, и никак, и ничем. Хотя свойства могут быть во многом очень подобны. Но самосознание, как таковое, остается незыблемым. Вот в чем, так сказать, отличие каждого человека от другого. Поэтому здесь, собственно, никакой проблемы нет в том, что целый комплекс различных характеристик будет выполним с помощью вот этих биотехнологических средств.
Обращаться ко Христу – это молиться, просить Бога об избавлении от страстей. Ведь жить по заповедям очень тяжело. Ваши советы воспитания детей, чтобы вы сказали детям 3-го класса на уроке о вере. Спасибо, Господи.
Это очень трудно. Если бы сидели дети здесь, еще можно было что-то, может быть, сказать. А так, заочно, это очень трудно. Я могу сказать только одно, что по мере роста ребенка меняется характер его восприятия. И так, грубо говоря, можно разделить жизнь человека на 2 различных таких периода. Первый период, который, ну, так сказать, до зрелости определенный, это период, когда ребенок особенно воспитывается с помощью картинки, я называю, с помощью примера. Во-первых, примера родителей, родительской жизни. Также примерами откуда-то из жизни других людей, примерами окружающей жизни. То есть в данном случае на формирование ребенка огромнейшее значение для формирования имеет примеры. Почему очень важно, чтобы родители оказались таковыми? Почему такое важное значение имеет родовые свойства? Почему так важно, чтобы родители, особенно во время, когда ребенок еще только начинается, зарождается, очень важно, чтобы родители вели чистую нравственную, духовную жизнь? Ибо это в очень большой степени определяет будущее состояние души человека. Очень часто уже дети рождаются с воспаленными определенными страстями, уже воспаленные страсти. И чем обусловлено? Родителями. Не случайно ведь вопрос апостолов, когда о слепорожденном они спросили, кто согрешил, он или родители. Совсем не случайный вопрос. Это все же прекрасно знают, что яблочко от яблоньки далеко не падает. Поэтому на родителях всегда лежит огромная ответственность за будущее своего ребенка. А то обычно вся забота сводится чисто к материальной стороне. И при детях позволяют себе такие вещи, о которых просто стыдно даже говорить. Он маленький, ничего не понимает. А маленький-то как раз все и понимает. Больше, к сожалению, чем родители. Вот поэтому здесь, на этом этапе, очень важно примеры из истории, примеры из житий святых, примеры из литературы, из нашей. Сколько в нашей литературе даже хороших примеров. Хорошая то же самое, даже музыка та же самая. Привить человеку вот эти навыки, Даже просто, я бы сказал, красоте привить навыки. Человек, который уже привык к классической, например, музыке, к народной музыке, он никогда не пойдет на рок там какой-нибудь, рок-концерт. Он просто не вынесет это. Ему это противно будет. Очень важны примеры, примеры и примеры, картинки. Вот что важно в таком возрасте.
Хорошо говорить о духовном, если есть постоянный источник материального дохода. Где критерии того, когда можно остановиться от материального? Сейчас распространяются психологические тренинги, направленные на успех в обществе, достижение успехов на работе, успехов в личной жизни. Разве этого не надо современному человеку? Как современному человеку относиться к тому, что психологи советуют добрачное сожительство, безопасный секс? Ведь если по-христиански сейчас относиться к этому, то и замуж никогда не выйдешь, так же и не женишься.
Ну, во-первых, о бедности и духовности. Эти вещи, как бедность или богатство, они не могут противопоставляться духовности. Хотя должен сказать, что богатство, конечно же, является гораздо большим искушением, чем бедность для человека. Ну уж, может быть, самая крайняя может быть бедность. А богатство – это действительно ужасная вещь, тяжелейшая вещь. И редко, редко кто может вынести это бремя без вреда для себя. Что разумеется под духовностью? Вот это вот очень важная же вещь. Что мы разумеем под духовностью? Под духовностью мы разумеем уподобление Богу. В чем? В тех основных свойствах, которые нам известны. Эти свойства называются заповедями. Только и всего. Заповедь – это свойство. Это не препятствие школьной жизни. Не препятствие к правильной жизни. Это свойства, нормальные свойства. Не ходи по гвоздям и битому стеклу. Не прыгай с пятого этажа. Не пей соляную кислоту вместо воды. Скажешь, какие глупости, говорю. Да это же и есть заповеди.